Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: почему в России резко выросла безработица? Что значит для экономики России нынешнее снижение цен на нефть? Готовится проект закона в помощь созданию в Москве международного финансового центра. Германия и Франция вновь предлагают ввести в Евросоюзе налог, отвергаемый пока странами Большой Двадцатки. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, в течение июля увеличилась на 8,7% до 5 миллионов 13 тысяч человек. При этом общий уровень безработицы в стране повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%, а в апреле 7,2%. Чем может быть вызван такой всплеск безработицы в середине лета? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне представляется, что отчасти, конечно, это может быть сезонное движение, потому что все-таки летний период, период отпусков, и для ряда работников это может сопровождаться сменой работы, поэтому я пока не склонна драматизировать увеличение уровня безработицы, тем более, что, в общем-то, уровень порядка 6,5%, он по-прежнему выглядит достаточно низким по сравнению с периодом 2009-2010 года. То есть мы все-таки увидели сейчас некоторое снижение уровня безработицы, которое приближается к докризисным величинам. Поэтому я считаю, что это просто может быть связано с изменениями в рамках промышленной занятости, в рамках занятости в государственном секторе. И, в принципе, пока мне не кажется, что это какая-то тенденция на увеличение безработицы.
В июле прошлого года в России также был отмечен рост безработицы к уровню июня, хотя и значительно меньший – с 6,8% до 7%. Тем не менее, он был тогда меньше, чем в мае, а в этом году июльский уровень даже превысил майский. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Если посмотреть на предыдущие три года, в июле всегда наблюдался рост уровня безработицы. Скорее всего, оно связано с окончанием учебного года в средних и высших учебных заведениях, и выпускники вузов и школ еще не могут найти работу очень быстро. Вместе с тем, если посмотреть ситуацию на рынке, то наш индекс PMI, который мы рассчитываем, исходя из опроса менеджеров по снабжению, директоров, финансовых директоров компаний, показывает, что активность на рынке труда достаточно высокая, компании продолжают достаточно активно нанимать новый персонал. Несколько эта активность ослабевает в обрабатывающих отраслях промышленности, но в целом в экономике происходит рост занятости.
Нынешний рост импорта в Россию, уже на треть опережающий темпы роста экспорта, а также слабый пока в целом общий рост внутреннего спроса в стране. В какой мере могут проявляться в динамике безработицы? Наталья Орлова, Альфа-банк.
Конечно, отчасти тот факт, что уровень конкурентоспособности российской промышленности не повысился после кризиса, и мы это видим на примере очень быстрого роста импорта, но, конечно, отчасти означает, что есть неконкурентные компании или неконкурентные банки, которые, соответственно, вынуждены уходить с рынка, и, конечно, их уход сопровождается повышением уровня безработицы. Я думаю, что это, вот, наверное, основной такой фактор, который потенциально является фактором риска. Другой вопрос, что все-таки у нас объем потребления продолжает увеличиваться, и вообще говоря, это означает, что увеличение импорта, который мы видим, говорит о том, что увеличение потребления больше направляется на импорт, но совсем не обязательно, что происходит какое-то кардинальное вытеснение российских производителей с рынка, просто они не в состоянии наращивать свою долю и пользоваться ростом спроса.
Какие еще факторы, на ваш взгляд, могут в наибольшей степени определять динамику безработицы в России в ближайшие месяцы? Александр Морозов, банк HSBC.
Ну, если исходить из того, что ничего глобального не произойдет в мировой экономике и в российской экономике, то в целом ситуация динамика безработицы будет определяться еще двумя факторами. Первое – это наблюдаемое увеличение инвестиционной активности и, соответственно, необходимость использовать рабочую силу на строительных работах, что будет способствовать снижению уровня безработицы. И второе – то, что достигнутый уровень безработицы, по нашим оценкам, соответствует состоянию полной занятости российской экономики. Это означает, что дальнейшее снижение уровня безработицы будет упираться в естественные рамки. Поэтому такого быстрого снижения этого уровня, который наблюдался в первые месяцы, кварталы после кризиса, уже не будет происходить.
Но, согласитесь, это кажется немного странным. Оценивать безработицу в 6,5% в стране как почти полную занятость. Что имеется в виду? Кроме, конечно, некой фоновой безработицы, когда людям просто необходимо время, чтобы сменить одну работу на другую, в течение которого они формально числятся безработными, как и в любой другой стране.
Это объясняется тем, что значительная доля российских безработных наблюдается в Северо-Кавказском регионе, где просто нет работы. Если брать остальную часть России, то там уровень безработицы существенно ниже.
В июле общий уровень безработицы в России повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%, а в апреле 7,2%. Мировые цены на нефть после падения в четверг на 3,6% в пятницу снизились еще примерно на 2,5% на опасениях сокращения темпов роста на сырье со стороны крупнейших его потребителей. Почти половина общемирового спроса на нефть, 48% по оценкам Международного энергетического агентства, приходится на Соединенные Штаты, Китай и страны Европы. И во всех этих странах прогнозируется замедление темпов экономического роста, хотя и с разных текущих уровней. Вслед за мировыми меняются цены и российской нефти «Юралс», которые привязаны к котировкам европейской нефти «Брент». Из Москвы аналитик нефтегазовых рынков из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Сегодня цены на нефть «Юралс» находятся на уровне начала марта этого года. В целом, за период с начала этого года средняя цена нефти вышла на рекордный уровень. После кризиса даже в 2008 году средняя цена нефти была ниже, чем сейчас вот за 8 месяцев этого года. Поэтому нефть находится на рекордно высоком уровне.
Сегодня многие эксперты говорят о том, что мировые цены на нефть входят в период некой коррекции в сторону снижения. Сколь она уже велика, если сравнивать с другими подобными ситуациями в последние годы?
На мой взгляд, в целом можно говорить, что нефть находится на стабильно высоком уровне. И если сравнивать последнее падение цены нефти с падением фондовых рынков, то нефть марки Brent относительно стабильна, то есть такого очень сильного падения нефти не было. Как, впрочем, и по другим ключевым сырьевым товарам. И можно сказать, что многие инвесторы считают, что сырьевые товары – это некий такой своего рода страховой полис такой от рисков, которые мы видим в мировой экономике. Поэтому пока, в общем-то, нефть претерпела определенную коррекцию, но эта коррекция, она адекватна тому росту, который был с начала этого года, и в целом, вот если смотреть там за предыдущие периоды времени, то после установления новых максимумов нефть обычно корректируется процентов на 30-40. Пока мы увидели коррекцию на 20-25%, поэтому, в принципе, еще есть куда падать, но в целом в условиях девальвации валюты и печатания денег сырьевые товары сегодня – это некая страховка от опасений, которые происходят в мировой экономике.
Буквально на прошлой неделе Международное энергетическое агентство чуть снизило свой прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2011 году, но именно темпов роста, а отнюдь не самого спроса на нефть в мире.
Спрос, если говорить про азиатские экономики, то он держится на более-менее стабильном уровне. В развитых экономиках спрос падает, но такой тренд мы уже видим последние годы. Здесь ничего удивительного нет, поэтому в большей степени нам надо обращать внимание на монетарные факторы, на новые программы стимулирования, которые могут быть приняты в мире, новое печатание денег, вкачивание дополнительной денежной массы в экономику и, конечно же, учитывая то, что у инвесторов сегодня очень большое количество денежных средств, их надо куда-то вкладывать и вкладывать с прибылью, поэтому некоторые инвесторы вкладывают в сырьевые товары, другие покупают облигации. Поэтому, на мой взгляд, сегодня ключевое влияние имеют монетарные факторы именно.
Еще до последнего мирового финансового кризиса многие эксперты, как зарубежные, так и российские, определяли зависимость динамики общего экономического роста в России от текущих мировых цен на нефть и чисто арифметически. Например, повышение средних мировых цен на нефть в течение определенного периода времени на каждые $10 за баррель приводило к ускорению роста российской экономики на 1%. И наоборот, снижение цен на те же $10 за баррель вело к замедлению роста ВВП России на 1%. В какой мере такая зависимость остается актуальной и сегодня? В последние два года о ней вспоминали нечасто. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Зависимость темпов роста экономики России от динамики цен на нефть, она, безусловно, есть, но есть признаки того, что эта зависимость немного изменилась. Дело в том, что и потребители, и инвесторы, я имею в виду промышленных инвесторов, то есть тех, кто инвестирует в основной капитал, они сейчас более насторожены, они более взвешенно принимают какие-то решения, особенно долгосрочные, и поэтому трансформация дополнительных доходов от роста цен на нефть в инвестиции или в потребление происходит дольше, чем раньше. Поэтому, если, может быть, несколько лет назад, ну, грубо можно было считать, что $10 цены на нефть – это приблизительно 1% роста ВВП для российской экономики, то вот сейчас, мне кажется, ну, может быть, это вдвое слабее. Каждые, скажем, $20 цены на нефть – это где-то около 1% ВВП. Но эти оценки приблизительны, потому что, я подчеркну, сейчас ситуация очень быстро меняется.
Но темпы роста российской экономики существенно замедлились во втором квартале этого года – 3,4% в годовом выражении по сравнению с первым – 4,1%.
К сожалению, мне кажется, что в самое ближайшее время об ускорении экономического роста, конечно, говорить не приходится. И, наверное, позитивный фактор действительно сейчас только один – это рост инвестиций. Правда, пока он восстановительный. Но в то же время, мне кажется, что если до первого квартала следующего года все-таки, может быть, сложно рассчитывать на бурный рост инвестиций, то дальше, если никаких шоков не будет, прежде всего, в мировой экономике, то, мне кажется, в России в 2012 году можно рассчитывать на ускорение инвестиций, но именно в 2012 году. То есть 2011 год, скорее, это будет постепенное затухание роста.
За период с середины июля до середины августа средняя экспортная цена российской нефти почти на 3% превышала рекордный еще недавно докризисный уровень первой половины 2008 года. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Готовится проект закона в помощь созданию в Москве Международного финансового центра. Германия и Франция вновь предлагают ввести в Евросоюзе налог, отвергаемый пока странами «Большой двадцатки».
Министерство экономического развития России при поддержке экспертного сообщества заканчивает подготовку поправок в Гражданский кодекс, необходимых для создания в стране Международного финансового центра. Сообщается, что эти новации будут направлены на предоставление бизнесу большей свободы, а также на либерализацию регулирования институтов общества, имеющих наибольшее значение для создания в России благоприятного инвестиционного климата. Российские власти уже не первый год вынашивают идею превращения Москвы в один из глобальных центров обращения мировых финансов, считая, что таким образом страна сможет увеличить приток прежде всего иностранных инвестиций. В июле президент Дмитрий Медведев образовал рабочую группу, в том числе из представителей федерального и московского правительств, парламента и Центрального банка. Командовать ей будет бывший глава президентских администраций Бориса Ельцина и Владимира Путина, а ныне председатель совета директоров компании «Уралкалий» Александр Волошин. Может ли строительство в Москве Международного финансового центра привлечь крупные иностранные капиталы? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Остается сомнение в том, что вообще это для нас приоритетная задача. Для нас приоритетная задача – это привлечь инвестиции. Создание Международного финансового центра полезно для этого, но не главное. Это вообще связанные, но совершенно разные задачи. Скажем, в рейтинге Международных финансовых центров Гонконг и Сингапур стоят на 3-м и 4-м месте. Впереди многих гигантов, но это не значит, что Гонконг и Сингапур привлекают в свою экономику огромное количество инвестиций. Это значит, что там создана привлекательная площадка для торговли ценными бумагами.
Тем не менее, на этот раз речь идет уже о физическом строительстве в пригороде столицы некого городка, который бы выполнял функцию международного финансового центра. Само по себе создание такой площадки с необходимой инфраструктурой, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в целом является идеей разумной.
Создание международного финансового центра, оно стало бы таким инструментом, который позволил бы компаниям получить доступ к необходимому долгосрочному финансированию. Мы фактически говорим про создание инфраструктуры финансового рынка, потому что если сейчас компаниям или банкам нужны долгосрочные деньги, они, как правило, думают про выход на какие-то западные площадки. То есть российский рынок финансовый, он такую функцию не играет. И вот, собственно, создание международного финансового центра подразумевает, что мы должны изменить законодательную базу, мы должны создать инфраструктуру, в том числе техническую, там IT-поддержку, которая позволит, безусловно, иностранным банкам как бы прийти в Россию, здесь обосноваться, чтобы вот эти как бы капиталы, они фактически были доступны на месте.
Иначе говоря, если с технической точки зрения открытие в Москве международного финансового центра особых проблем не представляет, то с точки зрения привлечения сюда иностранных капиталов могут возникнуть большие сложности. Чтобы этот процесс был успешным, по мнению экспертов, российским властям следует сначала провести ряд структурных реформ. Евсей Гурвич продолжает.
У нас не решены многие фундаментальные задачи. У нас очень слабая регуляторная среда финансового сектора. Мы это видим сейчас на свежих примерах Банка Москвы и Межпромбанка. При нормальном надзоре за банковской системой не могло бы произойти те безобразия, которые с этими банками, как мы теперь узнали, происходили. У нас слабая финансовая инфраструктура. Это одна из причин, по которым торговля российскими бумагами протекает в очень большой степени на лондонской бирже, а не в Москве.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Однако помимо модернизации системы сугубо финансового регулирования, по ее словам, правительству не следует забывать и о других реформах.
Если мы обсуждаем в моменте, да, что нам мешает, собственно, там, запустить, да, или как-то ускорить процесс создания международного финансового центра, то, конечно, насколько я понимаю, это больше законодательные проблемы, это больше вопрос доверия к судебной системе, потому что, ну, так сказать, не нужно забывать, что очевидно, что вопрос привлечения денег – это такой первый важный шаг, что называется, это витрина бизнеса, но как бы за этой витриной стоит еще достаточно много сложных моментов. В частности, если происходят какие-то проблемы, да, между миноритарными инвесторами и компанией или там между кредитором и заемщиком, то должна быть судебная правовая система, которая все эти споры может, так сказать, адекватно регулировать.
В целом же, утверждают эксперты, создание в российской столице международного финансового центра в будущем может стать естественным следствием процесса совершенствования законодательства и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Пока же эта идея во многом представляется им спекулятивной, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас очень много минусов с точки зрения создания международного финансового центра, с одной стороны. С другой стороны, если бы у нас был привлекательный инвестиционный климат, то и без финансового центра к нам приходили бы инвестиции. Если он будет непривлекательным, то создание финансового центра немножко улучшит ситуацию, но не поможет ее радикально решить. То есть международный финансовый центр – это такой пиар-проект, и, к сожалению, у нас то, что не имеет пиар-составляющий вообще идет с трудом, а то, что имеет пиар-составляющий, получает непомерную поддержку и внимание.
Между тем, власти Москвы и Московской области уже утвердили изменение границ двух регионов, предусматривающие передачи столицы некоторых областных земель. Как ожидается, строительство международного финансового центра будет развернуто на одном из таких участков.
Германия и Франция намерены предложить Европейскому Союзу ввести специальный налог на определенные виды финансовых операций. Об этом лидеры двух стран договорились в ходе встречи во вторник. Они решили также, начиная с 2013 года, унифицировать в обеих странах налогообложение бизнеса. Такие предложения в Европе обсуждаются не первый год. Еще в начале марта 2011 года Европейский парламент одобрил резолюцию в поддержку идеи введения в стране странах Европейского Союза специального налога на отдельные виды финансовых операций. Его возможная ставка – 0,05% от суммы сделки. Ввести такой налог в мировой практике предложили на саммите Большой Двадцатки еще в середине прошлого года именно Германия и Франция. Но сразу несколько стран, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и Канада, выступили тогда против. Поэтому в резолюции Европарламента, принятой 8 марта, и отмечалось, что в качестве первого шага такой налог следует ввести в Европе на региональном уровне. Речь идет в первую очередь о купле-продаже банками и другими финансовыми компаниями производных финансовых инструментов, однако полный перечень налогооблагаемых операций пока не определен. Из Германии сотрудник немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Михаил Брец.
Речь идет исключительно о транзакциях на финансовых рынках, к которым, как правило, ни работодатели, ни работники не имеют никакого отношения. Это касается глобальных игроков на финансовых рынках, а также проводимых на них спекулятивных и рискованных операций. Финансовые операции абсолютного большинства частных лиц, включая их денежные переводы или оплату покупок неких товаров, под эту категорию налогообложения в принципе не подпадают.
Налог на финансовые операции часто называют теперь налогом Тобина по имени американского экономиста Джеймса Тобина, представившего свои предложения в начале 70-х годов прошлого века, но они касались лишь одного вида операций. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Эти предложения высказывались очень давно в узком виде, еще с 1972 года выдвинул Джеймс Тобин, который впоследствии стал Нобелевским лауреатом по экономике, это называется налог Тобина, и он предлагал облагать валютные обмены, потому что они, в общем-то, только увеличивают колебания валютных курсов. Сейчас пытаются расширить это с валютных обменов на все финансовые операции. Это, в общем-то, тоже часть обсуждения вопроса того, как сделать финансовые операции более надежными и менее опасными для финансовой системы.
На саммите стран Большой Двадцатки летом прошлого года предложение ввести налог на финансовые операции было встречено более чем прохладно. Поэтому, собственно, и Европарламент, и Германия, и Франция предлагают ввести его для начала на региональном уровне в Европе. Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими, поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
Многие эксперты отмечают, что эффективность налога на финансовые операции будет зависеть именно от того, будет ли он введен и в других регионах мира, а не только в Европе. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра Вольфганг Герке.
Эффект от применения любых налогов, касающихся международных финансовых транзакций, представляется сомнительным. Здесь уловок более чем достаточно. Например, зачем, будучи в Германии, производить некие финансовые транзакции именно через Франкфурт? С помощью компьютера сделку можно провести и через Лондон, и через Уолл-стрит в Нью-Йорке. В современном глобальном бизнесе вводить подобный налог только в Европе или в какой-то отдельной стране бессмысленно. В считанные секунды финансовые площадки могут сменить свой адрес. Другое дело, если, например, такие меры однозначно примут все страны Большой Двадцатки. Тогда можно будет рассчитывать на какой-то эффект. Но его не будет, если такие меры в одностороннем порядке принять, например, в Германии.
Министр финансов Великобритании Джордж Осборн еще в сентябре прошлого года заявил, налогу на финансовые операции, идея которого обсуждается уже не первое десятилетие, предстоят десятилетия новых обсуждений. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили после встречи во вторник, что их страны намерены унифицировать налогообложение бизнеса. Подобные меры в Европе в принципе являются частью так называемого «пакта евро», проект которого которого был одобрен на саммите Европейского Союза в конце марта нынешнего года, Николаус Хайнен, аналитик Deutsche Bank Frankfurt.
Для гармонизации налоговых систем есть два пути. Первый – согласование того, что именно должно облагаться тем или иным налогом. Второй путь – гармонизация ставок налога. И страны еврозоны договорились теперь, что главным становится первый путь, то есть определение базы для налога. А уровни ставок остаются на усмотрение национальных правительств. Ведь бизнес решает, в какой стране ему обосноваться, не только исходя из ставок корпоративного налога. Ему важны также и качество инфраструктуры, и другие условия конкретного региона. Но, с другой стороны, я лично могу предположить, что даже минимальная ставка налога на прибыль, скажем, в 10%, вряд ли навредила бы любой из стран Евросоюза.
Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра, Мюнхен.
В Европе слишком разные налоговые системы. Этим давно пользуются многие компании, перемещая свой бизнес в более выгодные для себя регионы ЕС. И такой вид экономической конкуренции сохранится, отменить его никто не сможет. Да и вообще привести в состояние не то что унификации, но даже гармонизации столь различной налоговой системы, как, скажем, во Франции, Италии или Германии, почти немыслимо. Хотя Евросоюз, конечно, приложит все усилия, чтобы сгладить, по крайней мере, наиболее резкие отличия национальных налоговых систем стран ЕС.
Многие эксперты отмечают, что даже относительная унификация налоговых систем стран Евросоюза является значительно более сложным делом, чем даже реализация еще одного нынешнего предложения Германии и Франции, чтобы все страны Европейского Союза, по примеру Германии, включили бы в национальное законодательство прямое требование к своим правительствам добиваться сокращения в кратчайшие сроки дефицита государственного бюджета, если он вдруг возникает. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!